Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Вообще, Слово Божие, обетование Божие удивительным образом всегда весенние, свежие, юные, современные, и главное, всегда нечто есть, какая-то тайна, что-то обновляется там. И чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно всему телу Христову, мы с вами продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащем в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком, а вернее правовые отношения с Богом человека, облеченного в достоинство помазанного Богом царя, потому что Давид был помазанным царем. А посему в его молитвах, обращенных в псалмы, отражены исключительно правовые отношения царя с Богом и другими человеками. Если мы откажемся рассматривать самих себя царственным священством, коим мы, согласно Писанию, по сути дела, и призваны являться пред Богом, и не будем изучать, как вести себя так, как ведут себя цари, помазанные Богом, мы в конечном итоге потеряем даже статус детей Божьих или власть быть чадами Божьими. Однако, прежде чем мы начнем рассматривать права помазанных царей и цену, которую они призваны были платить за право войти в свое царское призвание, освежим в своей памяти, что одним из непременных условий для вхождения в свое царское наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, помазанные цари могли совершать исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это особое состояние человеческого сердца, настроенное на ученичество или внутренняя позиция волевого и активного смирения, выраженного в задействии всех своих волевых усилий для выполнения воли Божией. Согласно Писанию, именно только такой целенаправленный и активный вид смирения в буквальном смысле как раз и активизирует и вызывает на себя благодать Бога и Агнца. И вот одно из мест Писания, подтверждающее эту мысль, Иакова 4:6-7. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Смириться означает покориться Богу и противостать дьяволу. Отсутствие вот именно такой внутренней позиции ученичества определяется Писанием как непокорность и противление Богу, которое по степени тяжести приравнивается к волшебству и к идолопоклонству. Первая книга Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». А посему в вопросе слушания Слова Божия, через которое мы с вами призваны входить в свое наследие в Боге, и обладать им на правах царей и священников, нам необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать самих себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он, как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в предназначенное для него Богом наследие. А с другой, для выполнения этих условий, Бог посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, которое в данном случае как раз предписывает и устанавливает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа со Святым Духом во вхождение в свое призвание заключается в том, чтобы именно на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи призвана являться наша молитва, основанная на неукоснительных предписаниях данного Богом устава о порядке жертвоприношений. Именно только такая молитва может дать Богу юридическое право на вмешательство в сферы земли. При всем этом следует никогда не упускать одну немаловажную деталь, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог абсолютно не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на 100%. Нам не нужно молиться для того, допустим, чтобы солнце вращалось, или же земля вращалась, планеты вращались, чтобы они точно удерживали расстояние друг от друга, чтобы не замедляли и не убыстряли своего хода. Однако все это происходит без наших молитв и без нашего вмешательства. То есть пропорция воздуха здесь на земле для того, чтобы могли мы жить, тоже происходит без нашего вмешательства. Это Божий план. Когда мы засыпаем, никто не может контролировать наше дыхание, и мы не можем его контролировать. Но Бог нас так создал, что по Его плану мы продолжаем дышать, хотя мы и не контролируем в это время свое дыхание. И я могу приводить очень много вещей, которые Бог совершил по Своей великой милости, где Он не нуждается абсолютно в том, чтобы кто-то участвовал в этом. Но есть вещи, где Бог поставил себя в зависимость от воли человека. И поэтому, как правило, при выполнении своей воли Бог ставит себя в зависимость только от своих детей, но не от мира сего и не от грешников. В силу чего воля Божия в отношении детей Божьих выполняется не всегда в свое время и не всегда на 100%. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, записанную в 143-м псалме, которую мы обратили в предмет нашего исследования. Итак, Псалом Давида. Напомню, Псалом – это молитва, которая переведена Давидом в песню. Он наложил на нее мелодию, составил, видимо, какие-то ноты, потому что слово «псалом» означает, значит, песня, которая исполняется хором в сопровождении многих различных музыкальных инструментов. А если вы просто поете в сопровождении одного инструмента и поете соло или там дуэт, это не псалом. Псалом – это только исполнение хора в сопровождении многих музыкальных инструментов. Вот что такое псалом. Итак, «Благословен Господь, твердыня моя». Кстати, эта песня пелась пред ковчегом Господним. И, разумеется, слушать ее в основном мог только Бог, потому что это была зона закрытая для непосвященных людей, и любой слушатель, желающий послушать этот хор, не мог туда войти. Это было в храме, в скинии Давидовой. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою и избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Итак, согласно содержанию данной молитвы, мы с вами установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три вещи, три аспекта. Это приход к власти над своим народом, это противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе. Практически именно вокруг этих причин вращаются небо и земля и все события как на небе, так и на земле. Потому что именно эти три аспекта в первую очередь являются целью Бога, а следовательно и первостепенной волей небес, и только потом уже избранием и целью Давида. Под приходом к власти над своим народом Писание в данном случае подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. А у каждого из нас есть определенное призвание. Под угрозой сынов иноплеменных, которые угрожали Давиду и которые угрожают каждому из нас. Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитвенная песнь, являлась тем временем, когда Израиль находился под властью филистимлян, но, признав над собою власть Давида, помазал его на царство. 2 Царств 5:17. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость». И в этой крепости он как раз и произнес свою молитву. Мы должны учитывать, что условие, которое дало возможность помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас овец не своих, а овец своего отца, что указывало на его ученичество, что он учился у своего отца, он пас мышление своего отца. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему собственный народ, Давид в данной молитве должен был благословить Бога тем, чтобы исповедать пред Ним, кем для Него является Бог. Согласно Писанию, когда мы благословляем Бога, мы этим самым удовлетворяем и восполняем Его алканье и жажду. И такой пищей, и таким питьем, которое могла бы восполнить алканье и жажду Бога, является, согласно Писанию, выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. И для этой цели Давиду необходимо было быть настолько преисполненным жаждой выполнения воли Божией, чтобы ее выполнение могло стать и его собственной пищей. Так Иисус, находясь на земле, настолько был увлечен исполнением воли Отца, что его пищей было творить волю Отца, и он часто предпочитал обыкновенной физической пищей волю Отца. И насыщался даже телесно, был сыт, хотя физической пищи в желудок не поступило, но он насыщался выполнением воли. Иоанна 4:34 Иисус говорит им, то есть своим ученикам: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Он был голоден, ученики отлучились купить хлеба, а он, уставший, сел у колодца, где он встретился с женщиной, самарянкой, которая была обращена к Богу, и он раскрыл ей тайные принципы молитвы. И таким образом он сделал ее первой миссионеркой среди самарян. Она тут же побежала и тут же стала проповедовать и имела необыкновенный успех. Все самаряне тут же пришли посмотреть на Мессию. И когда пришли, они говорят этой женщине: «Теперь уже не по твоим словам веруем, но сами увидели». Вот это и есть евангелист, который вначале свидетельствует и которому верят, но затем они сами убеждаются и больше уже в евангелисте не нуждаются. Это очень важно для евангелиста. Его задача выполнена, и далее он должен передать этого человека учителям. Как только эти приоритеты смещаются, и человек пытается выстроить свою молитву и повлиять на Бога так, чтобы он в первую очередь выполнил его волю и восполнил его желание, он противится воле Божией и бросает вызов Богу, так как ставит свои желания выше желаний Бога. Не всегда желание евангелизировать приходит от Бога. Зачастую в детях Божьих это желание от самих детей Божиих. И Богу противны подобные желания. Только те желания благословляются Богом, которые инспирированы Святым Духом, которые являются нашим призванием. Мы все призваны быть светом для этого мира, и нам не обязательно бить в колокола. Если кого-то Бог сделал колоколом, пусть он бьет, идет и евангелизирует. А если вы свет, светите там, где вы есть. Как есть песня такая на украинском языке, «Світи у куточку, де ти є». То есть вот там, где ты живешь, там ты и будь светом. Итак, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим народом в предмете своего призвания, Давид в данной молитве начал благословлять Бога тем, что использовал ряд удивительных составляющих, выраженных в том, кем для него является Бог, которые мы должны исповедовать в своей молитве. И когда мы будем это делать, то это будет происходить, как происходило с Давидом. Итак, вот эти составляющие. Первое, он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя». Во-вторых, он провозгласил: «Благословен Господь, научающий мои руки битве». Далее он сказал: «Благословен Господь, научающий персты мои брани». «Благословен Господь, милость моя». «Благословен Господь, ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое». И в десятых он сказал: «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». Мы с вами рассмотрели первые три составляющие, или коснулись слегка глади, потому что глубина этих составляющих потрясающая, и исследовать ее мы можем только в тех параметрах, в тех границах, которые позволяет нам Святой Дух. И давайте мы приступим к четвертой, потому что мы уже ее начали рассматривать на предыдущем служении. Это способность Давида обратить на себя милость Бога, благодаря которой он смог прийти к власти над своим призванием и тем самым благословить Бога. Эта составляющая, как и предыдущая, является стратегическим учением, предназначенным, чтобы творить молитву, и является одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, участвующих в нашем спасении. Принимая милость Бога, человек, с одной стороны, получает возможность благословить Бога, а с другой сработает с Богом в приходе к власти над своим призванием. Мы начали рассматривать дисциплину милости, если вы помните, в четвертом основании стены Вышнего Иерусалима, состоящей из смарагда. Это записано в Откровении 21 главой, 14-19 стих. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основания стены украшены всякими драгоценными камнями. Основание четвертое – смарагд. Я не буду перечислять все 12, так как четвертое основание смарагд – это основание милости Божией. Чтобы увидеть связь смарагда с именем апостола, потому что на каждом основании было выгравировано имя апостола, и мы отметили, что именно по внутреннему достоинству и структуре всякого драгоценного камня определялась атмосфера данного основания, в то время как имя апостола, которым называлось это основание, являлось причиной возникновения этой атмосферы. Смарагд, напомню, это изумруд, драгоценный прозрачный камень ярко-зеленого цвета. Этот цвет в Писании является символом жизни, и это особенно очевидно видно весной, когда природа пробуждается от зимнего сна, и леса, луга, горы одеваются во всевозможные оттенки именно зеленого цвета. Во время всемирного потопа, который знаменовал смерть как осуждение за грех, Ной узнал о милости Божией, которая превознеслась над его судом по зеленому и свежему масличному листу, принесенному ему голубем, которого он выпустил из ковчега. Этот зеленый масличный лист для Ноя явился свидетельством того, что вода сошла с земли, и милость Божия вновь возвратила жизнь на землю. Бытие 8.11. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Обратившись к имени апостола, которым именуется основание Смарагда, четвертое основание стены Вышнего Иерусалима, мы установили, что это Иоанн, имя Иоанна. Матфея 10.2, здесь мы видим, что имя Иоанна в списке, который Дух Святой преподнес нам в Писании и увековечил, является четвертым. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его. Это второе. Иаков Заведеев, Иоанн, брат его. Так, и как видите, то есть вот если мы будем вести, Иоанн четвертый, и, значит, вот это имя четвертого основания носило имя Иоанна. Имя Иоанн означает «Яхве милостив». Из чего следует заключить, что жизнь Бога, присутствующая в четвертом основании стены города, является результатом милости Божией. Слово «милость» определяется Писанием как восстановление, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта, снисхождение. В силу этого слова «милость» в Писании является широким как по своему значению, так и по своему применению. Оно призвано участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться, во-первых, между человеком и Богом, во-вторых, между человеком и человеком, и, в-третьих, между человеком и всею землею. При этом мы отметили, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни абсолютно никоим образом не является автоматической гарантией, что эта милость присутствует в другой сфере, так как, согласно Писанию, для присутствия милости каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором бы милость Бога могла произвести в этой сфере жизнь Бога. Таким образом, практически именно мы, а не кто-то другой, в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя милость Бога. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий зависит, будет человек сосудом гнева или же сосудом милосердия. Подтверждение этой мысли Римлянам 9:22-23. Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Итак, мы видим, что человечество делится на сосуды милосердия и сосуды гнева. И люди сами себя делают либо сосудами гнева, либо сосудами милосердия. Это не Бог их сделал сосудами милосердия. Бог возлюбил весь мир, но человек не сделал себя сосудом милосердия. Поэтому богатство славы Божией, выраженное в величии милости Божией, состоит в том, что никто из нас самостоятельно не способен воспроизвести на Бога такое впечатление, чтобы Бог мог обратить на нас свое благоволение. А посему даже создание такой атмосферы, которая обращает на себя милость Бога, является совместной и каждодневной работой Бога и человека в сфере милости. Учитывая такой тандем, то есть такой союз Бога и человека, становится жизненно важным определить в каждой сфере своего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы, как и в предыдущих составляющих, пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. Первое – это суть или тайна, заключенная в достоинство милости Бога. Второе – какое назначение в наших молитвах призвано выполнять милость Божия. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала нашим достоянием. И в-четвертых, по каким результатам мы сможем судить, что мы действительно обладаем милостью Бога и можем вместе с Давидом сказать: «Благословен Господь, милость моя». Отвечая на первый вопрос, мы пришли к выводу, что, во-первых, милость Бога является как одним из его основных имен, так и одним из характерных достоинств Бога. 2 Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Во-вторых, милость Господня по своему стату превозносится над жизнью и лучше, нежели жизнь. Псалом 62:4. «Милость Твоя лучше, нежели жизнь». И мы с вами установили это по той причине, что не жизнь вызывает милость, а милость производит жизнь. В-третьих, милость – это одно из многообразных проявлений благости Бога. Далее, в-четвертых, милость Господня – это одно из выражений истины Божией. Это составляющая истины Божией, милость Его. В-пятых, милость Господня выражается, как мы с вами отметили, во всем мироздании и во всех творческих деяниях Бога, где прямо провозглашается: «Сотворил звезды и луну, ибо вовек милость Его. Сотворил солнце, ибо вовек милость Его. Сотворил небеса, ибо вовек милость Его». То есть, оказывается, буквально любое творчество Бога связано с милостью, и причиной творчества была милость Божия. В-шестых, милость Господня выражается в том, когда нас наказывает праведник. Давид сказал, пусть наказывает меня праведник, это милость. В-седьмых, милость Господня передается исключительно из рода в род, то есть от отца к сыну. То есть она принадлежит только детям. До тех пор, пока человек не покаялся, он не может воспользоваться милостью Божией. Только когда он рождается от Бога через Слово Божие, вот тогда оно и передается ему от отца к сыну. Итак, давайте рассмотрим второй вопрос. Какое же назначение в наших молитвах призвано выполнять милость Бога? Во-первых, милость Бога призвана участвовать в возрождении человека из мертвых к упованию живому. Без этой милости никто не может воскреснуть из мертвых. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Обратите внимание, Бог сделал это по Своей великой милости, возродил нас. То есть никто из нас не мог обратить на себя милость Бога, чтобы покаяться, прийти к Богу. Это была милость Божия. Мы потом будем изучать, а что нужно сделать человеку, чтобы Бог обратил на него свое внимание. То есть для этой цели мы будем рассматривать вопрос, какую цену заплатить. Сейчас мы рассматриваем назначение этой милости. Ефесянам 2:4-7, подтверждение. «Бог богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Как видите, явление Божьей благости, явление Божьей благодати – это результат милости. Причина благодати – милость Божия. Бог богатый милостью по Своей великой любви. То есть мы видим, что здесь как-то все связано и что все Бог делает по Своей милости. Действительно, наше возрождение произошло благодаря милости Божией. И еще одно местописание, третье местописание, Титу 3:5. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Существует еще масса мест, но я думаю, этих достаточно, чтобы увидеть, что то, что мы с вами находимся здесь, как дети Божии, то, что мы рождены свыше, это милость Божия. И поэтому вот это есть назначение милости Божией – возрождать нас. Теперь здесь имеется в виду возрождение не только по отношению вот, просто из мертвых, но здесь далее говорится, это возрождение к упованию живому. Следовательно, это возрождение или воскресение для любого обетования Божьего, которое умерло для нас. Я знаю, что многие обетования Божьи, на которые мы с вами надеялись, перестали для нас существовать, и мы уже не стремимся к ним, потому что считаем, их невозможно настигнуть, они не для нас. Но, однако, Бог по Своей великой милости возродил нас к упованию живому. Зачем Он нас возродил? Вот чтобы мы могли уповать на Его обетование. Поэтому продолжайте надеяться, потому что потом, как мы увидим, надежда на обетование Божие – это как раз возможность, чтобы Бог эту милость обратил на нас. Продолжайте ожидать исцеления. Продолжайте ожидать восстановления в своих семьях, в своих детях. То есть Бог изменит. Только не теряйте надежду. Как только человек потерял надежду, он поставил преграду между милостью Бога и собою. Поэтому это возрождение не только от мертвых дел, но это также и к упованию живому, то есть ко всякому обетованию, а их очень много в Писании. И все те обетования, которые умерли для тебя, Бог через свою милость восстановит их. Но мы должны применять в молитве и говорить: «Господи, я верю, что Твоя милость может восстановить меня, может вывести меня, может спасти меня». Во-вторых, милость Бога для детей Божьих призвана участвовать в прощении их грехов, когда они, уже будучи детьми Божьими, заново впадают в грех или согрешают. Числа 14:19. «Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта до сели». Народ Божий. И здесь Моисей знал, что у Бога есть милость, и что Бог прощал его уже, как ты прощал его доселе. Прости грех народу твоему по милости твоей. Псалом 73:38 подчеркивает, но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Даже когда ярость Божия возбуждается на наше беззаконие, то свойство милости Божией удерживает эту ярость. У человека не так. Гнев человека неукротим, и его удержать ничего не может. Поэтому гнев человека не творит правды Божией в любом случае. Но вот милость Бога может сдерживать гнев. Если мы будем способны сдерживать свой гнев, это будет говорить о том, что мы обладаем этой милостью. Но это мы будем говорить позже. В-третьих, милость Бога призвана участвовать для возрожденных детей Божиих в изглаживании их беззаконий. Это очень важно слово «изглаживание беззаконий». Псалом 53. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». То есть я немножко хочу на этом месте остановиться, назначение милости Божией «изглаживать грехи». Я понимаю, что по Писанию изглаживание, думаю, вы с этим согласитесь, изглаживание, он говорит, грехов их и беззаконий не вспомяну более. Вот это есть изглаживание, когда Бог не помнит греха, который Он прощает. Прощает Бог наши грехи в тот момент, когда мы осознаем, что мы грешим, и делаем решение оставить грех, и исповедуем его. То есть вот три ступени. Я осознаю, далее я делаю решение оставить, и третье, я оставляю грех, и затем я его исповедую. Встану, пойду к отцу моему. То есть, вначале он осознал, я умираю, а у отца есть хлеб. Первое, осознание, я в грехе. Это меня до добра не доведет. Надо что-то предпринимать, надо вставать, надо бросать, надо что-то делать. Но он говорит, я не только дом, он говорит, встану, встал и пошел. То есть нужно бежать к Богу, нужно приходить в собрание. Далее он сказал, отец, встретившись с ним, я недостоин называться сыном. Я согрешил. Прими меня в число хотя бы наемников. Отец отвечает с радостью, перекрывает его покаяние поцелуями, объятиями, зовет слуг. Немедленно снимите с него это тряпье, дайте ему новую одежду, дайте ему обувь, дайте ему перстень и закалите откормленного теленка. Будем радоваться и веселиться. Все, здесь Бог показывает, как Он изглаживает. Он не помнит, Он восстанавливает человека в его правах. То есть, если ты что-то потерял, ты снова это обретешь. Изглаживание – это оправдание, которое резко отличается от прощения грехов. Простить – это хорошо. Отец действительно прощает, это первая часть. Но Он и очищает, то есть изглаживает. Как написано, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас. Вот это слово «очистит» оправдает нас. Но для этого надо выполнить вот эти три условия. И когда мы молимся, и вот когда Давид молился, то он именно вот эту мысль преследовал. «По множеству щедрот Твоих», то есть «по великой милости Твоей, изгладь беззакония мои». То есть Давид много видел у себя беззаконий, совершал их. Бог называл его праведным. «Воздвиг из его чресел от его семени сына своего Иисуса во плоти. Сделал его другом своим, несмотря на множество беззаконий». Человек бы на это никогда не пошел. У нас есть некоторые люди, которые были в церкви, которые ставили церковь, сказав, «Бог несправедлив, если он Давида так приблизил к себе. Давид – мерзавец», так они мне говорили. Я говорю, «Бойся Бога». Нет, каким образом он мог помиловать? Это прелюбодей, это убийца, проливал невинную кровь и так далее. Но Давид и сам не отказывается. Он говорит, то есть, здесь он прямо говорит, «Множество беззаконий, и по множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои». Здесь он показывает множественное число своих беззаконий. И когда он это делал, когда он так молился, он молился об изглаживании. Значит, он что-то делал по этому поводу. Он знал, как нужно оправдать себя. Он говорил: «Блажен человек, благословен, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». То есть все беззакония Давида исходили не из его сердца, а извне. Он извне был соблазняем то обстоятельствами, то демонами, и поэтому это делал. Но глубоко внутри этот человек был непорочен. И поэтому, когда мы видим, пришел к нему Нафан, он сказал ему притчу такую: у одного человека было много овец, а рядом жил сосед с одной овцой, спал с ней, и она спала вместе с ним, и ел вместе с ней. И когда пришел странник вот к этому богатому человеку, у которого много овец, то он послал слуг своих и взял вот эту единственную овечку у соседа и зарезал ее и съел. И Давид сказал: смерти этому человеку. И тогда Нафан сказал ему: царь, это ты. И тогда он сказал: согрешил я пред Господом, и я должен умереть. И Господь ему через Нафана сказал: нет, ты не умрешь, Господь снял с тебя грех твой. Вот посмотрите, почему. И тогда Давид вот эту песню написал: благословен человек или блажен человек, которому Господь не вменит греха. Почему? Потому что в его духе нет лукавства. Это был странник, это был грех извне, это не жил в человеке, он не был прелюбодеем внутри себя и убийцей. Это было извне, и мы знаем причину, почему это случилось. Давайте посмотрим, что написано. Он ходил по кровле в то время, когда цари ушли на войну. То есть было время, Давид всегда в это время выходил впереди войска и осваивал территории, которые находились в руках врага, но принадлежали Израилю. В это время Давид остался, слуги его пошли, он остался. И так как он не выполнял своего призвания на этот момент, он отвлекся на эту женщину. Будь он там на войне, этого не произошло, дьявол не мог бы его искусить. Дьявол всегда будет нас искушать, когда мы будем делать так, чтобы кто-то другой выполнял за нас нашу работу. Это практически лень, и она ведет за собой, видите, какой грех. Мы даже и не заметим, как это произойдет, потому что лень открывает проходы для дьявола, и он начинает наши глаза устремлять не на то, на что они должны были бы быть устремлены. Поэтому старайтесь видеть свое призвание, и если пришло время воевать, значит, выходите на войну, то есть на молитву. Часто люди избегают молитвенного общения с Богом и вообще молитвы. Самое тяжелое для человека – это воевать, то есть молиться. И поэтому они готовы петь, они готовы проповедовать, но мало кто готов молиться. Иногда готовы молиться в обществе, в общении, но не готовы молиться наедине и посвящать молитвенное уединение один на один с Богом. Всегда человек кого-то привлекает. Давайте помолимся. Если уже никого не может привлечь, мужа тащит или жену. Так, молись, жена говорит мужу. Сколько мужей ко мне приходило и жаловалось, как жены терроризируют их молитвой. Так, давай. А тот думает: ну, надо как-то что-то делать. Вот ему неудобно отказаться от молитвы. Ему кажется, что это как будет святотатством, если он откажется от молитвы. Но где-то глубоко он хочет, если и молиться, то наедине надо. То есть поэтому важна молитва наедине. Мы видим, что Иисус именно молился всегда наедине и очень редко в обществе. Поэтому мы должны взять для себя этот пример. Итак, изглаживание беззаконий происходит, когда мы принимаем оправдание. В-четвертых, милость Бога призвана для детей Божиих сопровождать их в жилище святыни Божией. Давайте прочтем одно из мест Писания, Исход 15:13. Моисей говорит, молится: «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». То есть в свой дом, там, где Бог живет, Бог сопровождал свой народ к себе домой. Он пригласил их в пустыню к себе. То есть Бог жил в пустыне. То есть Он жил вдали от этого народа, Он находился в таинственном месте. Почему, когда пришел Моисей и Аарон к фараону, они сказали: «Отпусти народ мой, чтобы он поклонился мне в пустыне, принес жертву, пришел ко мне на праздник». Бог пригласил их к себе, а они отказались и сказали Моисею: «Мы не хотим. Ты сам иди туда, в это жилище. Входи, и когда пойдешь, там побудешь, потом нам передашь». А Бог хотел, чтобы весь народ мог приходить в скинию. Весь. Не стоять около скинии и смотреть на огненный столб. Он хотел, чтобы они заходили. Он хотел, чтобы не колено левиное было священниками, а весь народ был царями и священниками. Он хотел, чтобы все стали царственным священством, но народ отказался. И тогда Бог выбирает одно колено, из которого был Моисей, и делает это колено царственным священством. Поэтому здесь очень важно вот это учитывать, что милость Божия будет вводить нас в Дом Божий. Я прочту еще один Псалом 5:8. «А я по множеству милости Твоей войду в Дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Обратите внимание, то, что сегодня мы с вами здесь, неважно, кто кого пригласил или мы сами пришли, однако это милость Божия, что мы пришли. Потому что приглашают многих людей на служение. Многие не приходят, приходят некоторые. И то, что человек все-таки попадает в Дом Божий, это милость Божия. Мы не можем туда прийти без милости Божией. И мы должны это понимать. И когда мы это понимаем, то мы не будем ставить себе галочку в заслугу. Был в собрании, посещал собрание. Почему? Да потому что это милость Божия. Если бы не было милости Божией, то мы не смогли бы сюда прийти, даже если бы захотели. У нас нашлись бы какие-то другие весьма важные дела. Поэтому назначение милости Божией – приводить своих детей домой, к Богу, в Дом Божий. Это Божий дом, это Бог живет здесь. Он живет постоянно. Когда мы расходимся, Господь остается здесь. Но самое интересное, так как мы расходимся, мы не теряем вот этого места. Оно уносится с нами, потому что органически оно в нас, с нами. Оно присутствует в нас. Это не значит, что мы ушли, и Господь здесь остался. Нет, Господь пошел вместе с нами и одновременно остался здесь. Это промоленное место. Одновременно остался здесь и одновременно пошел с нами, потому что Бог вездесущий. Это не человек, который может находиться только в одном месте. Это не ангелы, которые тоже не могут находиться одновременно в разных местах. Бог одновременно находится везде и повсюду. В этом его сущность, и в этом он отделяется или отличается от твари, от творения. Любая тварь может находиться единовременно только в одном месте. Он же находится одновременно везде, присутствуя с каждым в отдельности и со всеми вместе. Теперь давайте посмотрим далее. В-пятых, милость Бога призвана для детей Божьих охранять, поддерживать и утверждать их царское достоинство. Именно благодаря милости Божией мы можем, то есть сохранить наше царское достоинство, достоинство царей и священников, сохранить власть над своим призванием. Притчи 20:28. «Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой». Когда персты вышли и написали на стене чертога царского против лампады приговор Валтасару, то Даниил ему посоветовал: «Царь, я тебе советую, значит, проявить милость по отношению, простить своих обидчиков, раздать, то есть, чтобы он милость, милосердные дела какие-то сделал, чтобы Бог продлил, потому что он знал, если сейчас он сделает это, то Бог отменит приговор или перенесет его на более долгий срок, на другой срок. Всякий раз, когда человек проявлял милость или творил дела милосердия, Бог отменял над ним приговор. В буквальном смысле слова. Мы будем потом конкретно изучать и приводить места Писания и события, где Бог, благодаря тому, что человек совершал милость свою для другого человека, Бог отменял свой приговор над ним за его грех. Конечно, специально вы не можете заработать у Бога. Здесь имеется в виду конкретное милосердие по отношению к человеку, который вас оскорбил, а не просто. Потому что милость – это когда вы снисходите, прощаете человеку какое-то преступление, совершенное против вас. Простив его, вы будете прощены. Суд без милости, не оказавшему милости. Поэтому здесь написано, для того, чтобы царствовать над собою, владеть над собою, нужно обладать милостью. Здесь написано: «Милость поддерживает престол». Исайя 16:5. «И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». То есть даже Христу для того, чтобы утвердить свою власть над церковью, над своим призванием, здесь речь идет о Христе, необходимо было проявлять милосердие, которое он и проявил. И это очень хорошо видно на кресте, когда Он сказал «прости им», они не знают, что делают. Если бы Он не простил свою боль, свой позор на кресте, Он не смог бы воскреснуть. Но только благодаря тому, что Он проявил милость по отношению к солдатам, которые пригвоздили Его, к Синедриону и ко всем людям, которые окружали Его, Он сказал «прости им», они не знают, что делают. Конечно, говорить «прости», когда в тебя плюют, можно было говорить не от чувств, а от разума и воли. Чувства в это время умерли, они болели, сердечная рана, все тело было сплошной раной. И поэтому чувствовать сострадание, вот само слово «чувствовать» было невозможно. Его можно было осознавать умом. Поэтому Христос осознавал это умом. И когда мы прощаем, мы должны прощать вначале умом. Невозможно простить. Иногда люди ждут, когда уйдет боль. Говорит, вот боль отойдет, я еще не совсем отошел или отошла. Подожди. Значит, дай мне время, пока я... А время, когда Господь сказал, а оно никогда не будет. Рана не утихнет. Она может усилиться. Она может перейти в состояние загноения. Поэтому необходимо... применить силу воли, разумное решение и простить, и приказать себе и сказать «я прощаю», то есть «я милую». Поэтому здесь о Христе говорится, Он утвердит свой престол. У Него этот был престол, но его надо утвердить. Бог помазал Давида в царя, но ему надо было утвердить это царство, прийти к власти. Еще одно место Писания, притчи 20:28. Подчеркивает эту же мысль, милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Коль мы имеем несколько мест Писания, уже даже три места, как Писание говорит, а при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. В-шестых, милость Бога призвана для детей Божьих служить утешением среди всевозможных потрясений и волнений, которых в нашей жизни предостаточно. Иногда мы боимся звонок, телефоны, и мы пугаемся. Что там? То есть мы уже ждем какой-то плохой вести. Что там? Испуганные. Потому что слишком иногда много бывает вестей. Псалом 118:76. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему, к рабу Твоему». Ну, во-первых, надо ожидать утешения Божие. Когда мы уже напуганы и ждем, вот как перепуганный человек ждет все время, оглядывается, это плохо. Это раскрытая дверь для вторжения всяких всевозможных волнений. Ждите утешения, ждите победы. Когда вы будете ожидать победу и будете спокойны, надеяться, что Бог сохранит вашу жену, вашего мужа, ваших детей, ваших родственников или ваших близких, или ваше дело, а когда вы все время дрожите и боитесь, когда у вас постоянный страх, когда люди постоянно боятся, недавно мне один брат говорит, я был на одном совещании, и там собрались много пасторов, епископов, и вот ведущий это служение, председатель, значит, он говорит, я постоянно в страхе, что что-то плохое совершится, молитесь за меня. То есть вот это говорит о том, что у человека нет надежды, нет милосердия внутри, даже если он что-то делает, потому что настоящая милость, которая присутствует в тебе, милость Божия, она будет служить утешением. Вот утешением. Это так же, как когда я смотрел вот это утешение, что это значит? Там написано, там смысл такой, когда мать берет грудного ребенка на руки и дает ему грудь. То есть он чувствует руки матери, тело матери, ее тепло, и питается одновременно грудью матери, молоком. То есть нигде ребенок грудной так не успокаивается, как у груди матери. И именно здесь Бог себя называет Эль-Шаддай, то есть грудь, материнская грудь. Он Аврааму сказал, я, Авраам, имя мое Эль-Шаддай. Это есть материнская грудь, где человек защищен, успокаивается, и ему очень приятно. Он чувствует себя безопасным. То есть вот как раз милость Господня – это наша безопасность. И мы должны знать, что Бог действительно нас помиловал, коль Он нас возродил по милости Своей, коль мы дальше идем, мы должны надеяться, мы должны уповать на Господа и не ждать, и не вздрагивать от каждого звонка или от каждой вести, что там. А если даже что-то и произошло, сразу к Нему, сразу покой. Он, милость Твоя, является моим утешением. И в-седьмых, милость Бога призвана для детей Божьих давать способность им жить жизнью Бога и хранить Его Слово. Псалом 118, 17 стих. «Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое». То есть, оказывается, назначение милости Божией – это чтобы мы могли жить. Ну, мы и когда смотрели, определяли, что такое милость Божия, то мы видели, милость Твоя лучше, нежели жизнь. Поэтому и здесь ясно видно, что мы живем только потому, что Бог нам являет свою милость. Мы проснулись, значит, Бог нам явил свою милость, потому что человек засыпает и может не проснуться. Вы знаете, что я изучал статистику смерти, от чего люди умирают больше всего. Оказалось, что 30% людей, которые умирают, они умирают во сне. Он лег спать и не проснулся. Лег спать и не знал, что он умрет. Лег, заснул и заснул вечным сном. То есть что-то произошло, он уже не проснулся. Он умер прямо во сне. То есть, поэтому проснулись, это уже милость Божия. Давид говорит, благодаря Твоей милости я буду жить. И самое главное, только милость Божия поможет нам хранить Слово Божие. Мы не сможем его сохранить, не обладая милостью Божией. Он говорит, яви милость Твою, рабу Твоему, я буду жить и буду хранить Слово Твое. Вот теперь вы видите, насколько велико назначение милости Божией, которая буквально призвана быть во всех сферах. И от нас зависит, будет в этой сфере милость Бога или нет. Приведем мы эту сферу нашей жизни в такое состояние, чтобы туда вошла милость Бога или нет. От нас будет зависеть. Я часто привожу пример, когда у меня в доме вдруг перегорает, у меня почему-то на некоторых линиях периодически выбивает предохранители, они прекращают работать. То там на улице свет, то гаражные двери не работают. И мне надо просто пойти, найти там гаражную дверь и включить снова предохранитель, и тут же все заработало опять. То есть у меня где-то, может быть, я не знаю, около сотни, наверное, этих предохранителей на доме. Я думаю, что у человека таких предохранителей больше, чем сотня. То есть сфер жизни, в которые нужно ввести милость Бога. Иногда человек довольствуется, что вот у него милость Божия вот в этой сфере, а то, что у него в других сферах разрушение идет, он не обращает внимания. Бог хочет, чтобы мы ввели во все сферы нашей жизни милость Бога. А для этого надо каждую сферу привести в определенное положение, то есть по Писанию. И мы будем это изучать с вами. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».